Итак, мы продолжаем говорить о христианизации Руси. Христианство на Русь приходило постепенно, разными путями, но массово оно пришло во времена Владимира Красносолнышка при вот таком, в каком-то смысле, принудительном крещении Руси. Что же дальше происходило с христианством на Руси, как же оно распространялось? Ну, первый момент, вот такой особый путь христианства на Русь, был связан с тем, что христианство тут же столкнулось с язычеством, которое, ну, было основной распространенной религией на Руси. Как христианство и язычество взаимодействовали друг с другом? Иногда были открытые столкновения, я уже упоминал, были бунты под руководством волхвов, их было немного, но все-таки сам факт был. То есть была попытка язычества, какого-то противодействия христианству, но христианство всегда поддерживалось государственной властью, поэтому язычники в каком-то смысле были обречены. С другой стороны, христианство тоже иногда выступало против язычества, но нельзя сказать, что на Руси были какие-то массовые антиязыческие гонения. Скорее ожидалось, что язычество как-то так само по себе потихоньку уйдет, тем более основная масса язычников была уже крещена. И поэтому до некоторой степени христианство и язычество сосуществовали. И вот в этом сосуществовании было взаимное влияние. С одной стороны, конечно, влияние со стороны христианства, христианских идей, христианского богослужения и так далее на языческий народ. С другой стороны, было и обратный процесс. Было языческое влияние на христианство. Была попытка привнесения каких-то языческих идей в христианство или смешения с христианством. Ну, может быть, наиболее яркий момент: на Руси очень популярен был культ матери сырой земли. Много церемоний, много ритуалов, много чаяний, да, связано было у русских именно с этим культом. И когда приходит христианство на Русь, то в христианстве находится нечто очень похожее. Находится и вот это вот поклонение, ну или почитание, или уж если поаккуратнее сказать, Богородице. И отношение к Богородице во многом формируется под влиянием представлений о матери сырой земли. Те чаяния, те надежды, те, может быть, даже ритуалы, которые когда-то были связаны с этим культом, очень легко переводятся на богороднический культ. И так во многих-многих областях жизни. Более того, церковь не то чтобы сопротивлялась этому процессу, в некоторых случаях церковь скорее даже инициировала подобный процесс, потому что существовала идея воцерковления языческих традиций, праздников и так далее. Идея, кстати, не на Руси возникшая, идея гораздо более древняя. Вот мы с вами справляем Рождество 25 декабря, да? Почему именно 25 декабря? Ну, дата явно взята не из Священного Писания. Да, был не просто языческий праздник, был очень серьезный праздник, День Непобедимого Солнца. День Непобедимого Солнца – это последнее крупное такое религиозное движение Римской империи. При императоре Деции и так далее его пытались сделать такой официальной всеобщей религией на территории Рима. Это вот был ключевой праздник этой религии. Христианство... Вместо того, чтобы бороться с праздником, а с праздником бороться тяжело, люди привыкли праздновать. Даже если они вроде бы и не совсем уже язычники, но привыкли же, что 25 декабря, конечно, это было другое число тогда, 25 декабря каждый год мы с друзьями ходим в баню, да, вот, или что-то вот в этом роде. И поэтому церковь просто свой праздник помещает на дату языческого праздника. Если хотите праздновать, то, пожалуйста, празднуйте, мы не против. Только смысл праздника будет другой. Да, ну он теперь, правда, на 4-е переместился, но все равно. Но, тем не менее, эта идея еще в Риме возникает идея. И то же самое пытаются сделать на Руси. Иногда удачно. Иногда не очень удачно. Например, Иван Купала так что-то и не превратился в день Иоанна Крестителя, хотя многие годы его пытались в этот праздник превратить. все равно какой-то вот языческий оттенок здесь остался. Вот в Масленице там какой-то языческий оттенок остался и так далее. А некоторые праздники, просто мы даже теперь уже не вспомним, что там за даты, за что там за языческие традиции стояли за этими числами. То есть иногда христианство принимало языческую традицию и пыталось эту языческую традицию, так сказать, воцерковить. Иногда даже говорит крестить языческую традицию, да, и была такая вот особая борьба с язычеством, но тем не менее полной победы в этом борьбе не было, и сейчас минутку, и возник феномен так называемого двоеверия, пожалуйста. Да. Нет, я говорю, что, может быть, я неясно выразился. Это еще до христианизации Руси произошло. Я просто хочу сказать, что не на Руси придумывали воцерковление язычества. Его придумали еще в Риме, на Руси воспользовались готовой схемой. Нет, конечно, 25-го Рождество, даже православная церковь празднует 7-го числа. 7-го число – это же 25-е по старому стилю. Так что Рождество именно 25-го. Как, наверное, знаете, что это астрономическая дата, да, там самая длинная ночь и так далее, вот как раз близко ко всему этому. Хорошо. Итак, возникает феномен двоеверия. А что такое двоеверие, или вот по выражению Флоровского, возникает дневная и ночная культура. А днем я христианин, да, и хожу в церковь, ночью я язычник и занимаюсь своей языческой практикой. Ну, упрощенно, может быть. Тем не менее, на Руси очень долго существует смешение одновременно двух верований – христианского и языческого. И, может быть, больших противоречий в человеке не возникает. Если он формально крещен, и по формальному крещению он чувствует, считает себя христианином, но он как христианин вроде как обязан ходить на богослужение. Но с другой стороны, у него же есть какой-то языческий опыт, языческие ритуалы, кто ему может помешать эти ритуалы, пусть не явно, но совершать. Поэтому история вот Древней Руси, она вся окрашена двоеверием, и двоеверие в каком-то смысле не изжито до сегодня. Тот же день Иоанна Крестителя, который еще Иван Купала и так далее, это, в общем, примеры каких-то остатков, плюс многие-многие вот такие странные явления в народном православии, которые очень больше похожи на язычество, чем на христианскую веру. Все это рождается не сегодня, это не феномен 20 века, все это тянется еще с момента крещения Руси. Поэтому вот если говорить о особенностях церковной жизни, то одна из особенностей – это такое постоянное столкновение с язычеством. А другая особенность, ну просто если мы следуем дальше конспект, то это древнерусская святость. Мы уже с вами чуть-чуть говорили об этой святости. Может быть, забегая вперед, мы упоминали Бориса и Глеба. А первые из канонизированных русских святых, сыновья князя Владимира, убитые своим братом Святополком Окаянным. Окаянный – это уже прозвище за то, что убил, да? Ну, по крайней мере, по официальной версии. Есть много предположений в отношении того, что там произошло, но официальная версия такова, что Святополк, хоть и получивший христианское образование, но оставшийся язычником, убил двух своих братьев, которые не просто получили христианское образование, но действительно стали христианами, и вот по заповеди «подставь вторую щеку», да, хотя им предлагали какое-то вооруженное сопротивление и так далее, хотя были люди, готовые их поддержать, они позволили, чтобы брат их убил. Причем очень быстро начинается народное почитание Бориса и Глеба на Руси. Это не была какая-то канонизация сверху кем-то навязанная. Более того, так как русская церковь тогда подчинялась церкви византийской, и принципиальные вопросы решали не в Киеве, а в Византии, то византийская церковь долго не соглашалась с тем, что Борис и Глеб святые. Византийская церковь говорила, что это ваши там политические разборки. Причем здесь церковный вопрос, ну там за власть боролись и так далее. Но на Руси Бориса и Глеба все так массово считали святыми, и в конце концов под давлением такого народного почитания официальная церковь была вынуждена признать их святыми. Может быть, нам стоит чуть-чуть отвлечься, чтобы не было недоразумений, пару слов хотя бы сказать о том, что же вот вообще такое святость, да? С православной точки зрения, что значит, что человек святой, там, причисленный к лику святых еще, говорят. Вообще, ну, в идеале, так, в официальном православии, святой человек – это человек, который, ну, конечно же, проявил верность Христу в своей жизни и который может служить примером, которому стоит подражать. Зачем нужны святые, зачем канонизируются отдельные люди в православии, как примеры, достойные для подражания. Как святой прошел какой-то путь, так и ты можешь достигнуть святости, подражая ему. Святых много разных, поэтому ты всегда в разных обстоятельствах можешь, скажем так, подобрать человека, который будет для тебя христианским примером. Вот и любопытно, вот такой народный выбор Бориса и Глеба, в святые, даже не навязанные, а выбранные, что вот люди, не сопротивляющиеся злу. Следующее, как бы, ну, это вот такие вот из великосветского общества святые. Есть еще один аспект со святостью древней связанной, это святость монашеская. Просто хотя бы пару имен. Антоний и Феодосий Печорские. Антоний Печорский, он из той же компании, что Борис, что Глеб, но он свою христианскую жизнь начал с того, что ушел в пустынные места, выкопал себе, ну не знаю, землянку, пещеру и так далее, и в ней стал жить. Вот помните, я вам рассказывал схему, традиционную схему возникновения монастыря. Вот эту схему породил, да, Антоний в каком-то смысле. Он выкопал землянку, стал там жить. Спустя какое-то время о нем услышал, туда пришел Феодосий. Долго-долго напрашивался в ученики. Сначала Антоний его не хотел брать в ученики, потом как-то смирился. Антоний умер, Феодосий стал вместо него жить в этой землянке. К Феодосию уже потянулись свои ученики, в конце концов он их принял, стали жить вокруг него. Ну, раз стали жить вокруг, то как-то понадобилось организовать условия жизни, строение и так далее. И здесь постепенно возник монастырь. Это было недалеко от Киева, и монастырь этот получил название Киево-Печерский. Ну или Киево-Печерская лавра сегодня называют, очень известный православный монастырь. Первоначально они жили так, как им казалось правильно, потом слава об этом монастыре распространилась, дошла до Византии. Из Византии Феодосию прислали устав студийского монастыря в Константинополе. Этот устав был введен в Киево-Печерской лавре, и фактически вот этот студийский константинопольский устав, он стал еще и стандартным уставом для всех остальных русских монастырей. И вот это вот отсюда, из Киево-Печерской лавры, начинается русское монашество, и отсюда идут другие люди, основывают другие монастыри, это вот такой модель и образец. А слово «лавра» — это название для древнего и славного монастыря, да. Вот Троица Сергиева лавра, Киево-Печерская лавра. Лавра – это вот такое уважительное наименование монастыря, к слову. Так что вот, с одной стороны, распространяется монашество, с другой стороны, церковь борется с язычеством. И, в общем-то, трудно было бы сказать, чем все вот это вот закончилось и как бы проходила дальше христианизация Руси, если бы не одно существеннейшее событие, переменившее все в нашем государстве, это монголо-татарское нашествие. Да, если до монголо-татарского нашествия Русь была, ну, как бы в числе из таких значимых европейских народов, одной из самых развитых постепенно становилось государство, ну, по крайней мере, там, в экономическом, в военном отношении и так далее, то, конечно же, монголо-татарским нашествием Русь была отброшена далеко-далеко назад. Итак, что же произошло с церковью в монголо-татарские времена? Для церкви, как это ни странно, это время было не суровым, как для государства, а скорее наоборот, для церкви монголо-татарское нашествие было чем-то чрезвычайно благоприятным. Почему? Потому что у монголо-татар была очень любопытная религиозная политика. В свое время она была сформулирована еще Чингисханом. Есть такая книга «Ихнее руководство Ясы», она в ней содержится. Идея в следующем, что с завоеванным народом, грубо говоря, можно делать все, что угодно, нельзя трогать его религию. Потому что как только тронешь религию народа, так пожнешь много-много неприятностей. Из-за религии люди согласны восставать, бунтовать, не подчиняться и так далее. Поэтому народ завоевать можно, но религию трогать не надо. И вот этой политике в основном и следовали монголо-татары. Сами они первоначально на момент завоевания были в религиозном отношении смесью всяких-всяких религии, язычества и чего угодно. Потом постепенно они приняли ислам. При хане узбеки даже попытались все-таки нарушить заповедь Чингисхана и навязать ислам на Руси. Столкнулись с огромным количеством восстаний, решили, что они погорячились. И, в общем-то, была политика благоприятствования по отношению к церкви. Церковь была во многом освобождена от всяких налогов, поборов и так далее. Церковь могла строить какие-то самостоятельные отношения с ханами, получать ярлыки на свою деятельность и так далее. И постепенно, если других всех притесняли, обирали и угнетали, то постепенно в церкви сосредотачивались огромные и экономические, и людские, и культурные, и всевозможные ресурсы. Церковь в монголо-татарский период становится фактически самой влиятельной силой на территории Руси. Они это единственные, кого не трогают. С другой стороны, вот эти трудности этих времен очень сильно подорвали язычество на Руси. Почему? Ну, потому как пока тебе хорошо, не очень важно, в кого ты веришь, да? А вот когда тебе плохо, то вопросы веры становятся принципиальными. А вы понимаете, думаю, братья, что в тяжелые времена христианство может дать гораздо более сильную поддержку человеку, утешение, чем любая из языческих религий. И поэтому, если говорить о какой-то серьезной христианизации Руси, то серьезная христианизация, вот победа некоторая над язычеством, произошла не тогда, когда Русь была крещена, а тогда, когда Русь завоевали монголо-татары. Вот странно действует Божие провидение иногда, да? Но самые трудные в политическом отношении моменты, вот в экономическом и так далее, просто бедственное время, гибель лучших людей нации и так далее, тем не менее, это же еще и победа над язычеством и серьезная вера у многих людей, которые вот верили во Христа в трудное время, находили какую-то помощь, поддержку, утешение и так далее. Но нельзя сказать, что не было вообще никаких религиозных притеснений в эти времена. Я уже упоминал деятельность хана Узбека. Были еще какие-то эпизоды, например, там Михаил Черниговский, однажды посещая сарай, ну, это ставка ханов, да, его хотели заставить принять участие в языческом ритуале, он отказался, был казнен и так далее. То есть какие-то вот, ну, мелкие религиозные проблемы, конечно, возникали, просто массового притеснения не было. И поэтому церковь наращивает, накапливает огромную силу. Во многом, вот тут монголо-татары сами себе выкопали яму, во многом именно церковные ресурсы потом использовались для, собственно, организации борьбы с монголо-татарами и свержения этого ига. Но это чуть было будет позже. А пока еще некоторые детали жизни в монголо-татарский период. Монголо-татары завоевали Киев, его окрестности, почти всю Русь, кроме Псковско-Печорских, новгородских и псковских земель, если я правильно помню. Те земли, хотя и платили дань, но прямому завоеванию не подверглись. И вот тут несколько слов нужно сказать, любопытная история про одного из новгородских князей, Александра Невского. Ну, знаете, имя России, да? Если вы помните такой конкурс, то вот Александр Невский – это имя России. Очень любопытные государственные деятели. Дело в том, что ему пришлось, как государственному деятелю, делать очень непростой выбор. С одной стороны, там вот южнее, в основном новгородских земель, там монголо-татары. Там монголо-татарское нашествие, завоевание и так далее. Севернее новгородских земель, там всевозможные шведы и прочие католические народы. И те, и другие предлагали ему союз. И с теми, и другими он мог объединиться, но объединение с одними автоматически обозначало войну против других. Он должен был выбирать, ему дружить со шведами и воевать с монголами, или ему дружить с монголами и воевать со шведами. Ну, территориально так оказался расположен. Он выбрал союз с монголо-татарами и войну против шведов. За это он и святой. Почему так принципиально важно союз с язычниками против, ну хоть и западных, но все-таки христиан? В этом отношении очень любопытно посмотреть на годы его жизни, они у вас тут написаны, и годы, когда вот ему пришлось делать этот свой непростой выбор. Ну, если говорить о главных сражениях, то это примерно 40-е годы XIII века. Чем примечательно это время? Это время латинского правления в Константинополе. Помните, в 1204 году крестоносцы захватили Константинополь и правили там до 1260 года. И в этот момент, грубо говоря, те же самые крестоносцы, которые захватили Константинополь, обращаются к Александру Невскому и говорят: «Вот будешь дружить с нами?» На что тот вполне закономерно говорит: «Нет, лучше уж я буду дружить с язычниками, монголо-татарами, чем с такими христианами, как вы». И тем самым Александр Невский во многом предопределил дальнейший путь Руси и русской церкви, которая так и осталась восточной церковью и не пустила западную религию на свои территории. Ну и, конечно, вот такое мудрое решение привело к тому, что он святой и имя России, да? Ну, в каком-то смысле, да. В каком-то смысле его решение действительно предопределило очень многое в дальнейшей российской истории. Мы не можем, в истории почти невозможно фантазировать, что было бы, если бы он заключил союз со шведами, если бы вот эти псковские, новгородские земли стали католическими, и как бы дальше все развивалось, кто его знает, как развивалось. Но тем не менее, вот он сделал выбор, который он сделал, и теперь у нас все-таки православное государство. Все были верующими, время было такое. Откуда мы знаем, что у него там внутри у самого было? Да ну, время было такое, все совершали. Тут знаете, очень трудно вот так однозначно оценивать, что там было и чего не было. Хорошо, итак, существенный момент, касающийся, вот, ну, мы говорили, что, во-первых, церковь возвышается при монголо-татарах, во многом побеждает язычество, накапливает силу, во-вторых, делается при монголо-татарах вот какой-то окончательный выбор в сторону восточного пути, а не в сторону западного, западный сам виноват. Еще один важный процесс, тоже определяющий дальнейшее развитие церкви, это то, что митрополия, ну, вот, перемещается из Киева потихоньку-потихоньку в Москву. Митрополия – это место, где живет митрополит. Да? Русской церкви в те времена управлял митрополит. Небольшое отступление по поводу организационной структуры церкви. Византийская церковь делилась на митрополии. То есть есть митрополия, управляемая митрополитом, там на этой территории несколько епископов, и там еще больше священников, этим епископов подчиненных. Ну и, конечно, есть патриарх Константинопольский на самом верху. То есть патриарх, митрополиты, епископы, там священники и все остальные. Вот примерно такая структура управления церковью. Так вот, В Византии было 60 митрополий. Русь была 61-й митрополией Константинопольского патриархата. Не очень уважительно, да? Там какая-то Византия, какая-то Русь. Там 60 митрополий, здесь одна. Но все-таки. То есть в организационном отношении был всего лишь один митрополит на всю русскую церковь. Так вот, митрополит первоначально, конечно же, располагался в Киеве. Но Киев был разорен монголо-татарским нашествием, он очень сильно сопротивлялся, и город был практически полностью разрушен. Там просто жить неуютно было. Да? Хотя митрополита, может быть, никто бы и не трогал, но он постепенно сместился в те земли, которые от нашествия не пострадали, и в конце концов он поменял несколько городов, в конце концов в качестве своего города митрополиты избрали город Москву. Если интересно, то первым митрополитом, который переместился в Москву, был святой Петр, живший, ну, умерший в 1326 году. К чему это привело? В конце концов, это привело к тому, что возникло, ну, конечно, гораздо позже, но все-таки возникло две митрополии, московская и киевская, и до сих пор, кстати, Киев и Москва не могут до конца друг с другом договориться, да? Ну, есть. Да, есть. Кирилл ездил, да. Понятно. Ну, хорошо. Итак, постепенно Москва становится резиденцией митрополита. И очень любопытный момент. И князь Московский становится главным из всех князей. На какое-то время не государство, а не остальные структуры властвуют над церковью, а в каком-то смысле даже церковь определяет, что в государстве будет. Где живет митрополит, там теперь и самый главный князь. И многие города хотели, чтобы митрополит жил у них, но в конце концов святой Петр избрал в качестве своей резиденции Москву. Но, может быть, самый такой значимый из московских митрополитов – это святой Алексий, который был воспитателем Дмитрия Донского. Он фактически Дмитрий Донской, слышали такого, да? Помните со школьной истории, Дмитрий Донской стал князем, будучи еще ребенком, и святой Алексий, митрополит московский, фактически был правителем до тех пор, пока Алексий не повзрослел, пока Дмитрий не повзрослел и не взял власть в свои руки. Причем, хотя было много желающих, много покушений на власть, все-таки на престоле сидит какой-то ребенок. Вот власти митрополита оказалось достаточной, чтобы сохранить за Дмитрием княжеское достоинство. И Дмитрий Донской при помощи Алексия, при поддержке Алексия, как раз стал тем, кто несколько изменил отношения между Русью и монголо-татарами. Помните, да, такое известное сражение под командованием Дмитрия Донского и какую-то первую более-менее победу русского оружия вот в этой вот войне в 1380 году, если не ошибаюсь, да? Но интересно, что возвеличив Дмитрия Донского, возвеличив церковь, тем не менее, вот, то есть церковь возвеличив их, тем не менее не удержала свою власть. И при Дмитрии Донском уже опять вот эти весы симфонии склоняются в пользу государства, не церкви. Как это проявилось? Ну, Алексий умер, и возник вопрос о том, кто будет следующим митрополитом московским. И вот тут началась какая-то очень странная чехарда. Был назначен митрополитом Киприан I. Дмитрий не захотел, чтобы он был митрополитом, решил сделать митрополитом своего там придворного священника Митяя, который отличался благообразным видом и громким голосом. Отправил этого Митяя в Византию, чтобы того сделали там митрополитом. Митяй по дороге умер. Та Камиль, та посольство, которое въехало в Византию, решило, ну и ладно, что умер, приехало в Византию вместо Митяя и представило византийцам некого Пимена, члена этого посольства. Там, в Константинополе, сделали вид, что ничего не заметили. Назначили этого Пимена митрополитом. Пимен приехал обратно, Дмитрий Донской его посадил в тюрьму, там назначили Дионисия. И там такая чехарда была. И много-много митрополитов поменялось. Но что любопытно, князь решает, нужен или не нужен ему такой митрополит. Не понравился митрополит князю, и все. Вот. И не будет он больше здесь митрополитом. И вроде бы Византия назначает, вроде бы с Византией какие-то отношения. Византия там, конечно, себя тоже, может быть, не очень по-доброму вела в этом отношении. Но, тем не менее, Византия далеко, а князь здесь. И вот эта вот история, чехарда с избранием митрополита при Дмитрия Донского показывает, что все постепенно возвращается на круги своя. И опять власть князя выше, чем власть церкви. Еще некоторые детали, касающихся тех же времен и известных людей, которые жили в те же самые времена. Еще один современник, известный Дмитрия Донского, это Сергий Радонежский. Слышали о таком, да? Итак, Сергий Радонежский, чем он интересен? Ну, одна такая небольшая, но любопытная деталь. Он, видимо, один из первых исихастов на Руси. Помните, про исихазм говорили, да? Это такая православная медитация. Вот он один из первых, тех, кто ввел, использовал эту практику здесь, на Руси. И с одной стороны, он известен вот такой созерцательностью, практикой исихазма, мистикой и так далее. С другой стороны, он известен также еще и очень активной политической деятельностью. Он активно участвовал в государственных делах, он часто выполнял поручения князя. Например, был момент, когда Дмитрию Донскому решил не подчиняться Новгород. Туда поехал Сергий Радонежский и закрыл все новгородские церкви. Что значит закрытая церковь, да, в те времена? Это значит, нельзя жениться, нельзя креститься, нельзя умирать, да, то кто тоже отпевать будет, рождаться тоже. То есть это вся жизнь остановилась. Тогда уже была достаточно христианизированная жизнь. Тогда уже все через церковь делалось. Он приехал, все церкви опечатал, все. А новгородцы сразу поняли, что Дмитрий Донской хороший князь, да? Ну, то есть вот примерно, то есть он участвовал в такой деятельности, он основатель Троицко-Сергиевой лавры, то есть еще одного монастыря, то есть очень разносторонне одаренный человек. И в каком-то смысле Сергий Радонежский, почему нам еще интересна эта фигура, Сергий Радонежский, он отец всего русского монашества, потому что разные монашеские движения, которые были потом на Руси, фактически восходят к нему. Было монашество созерцательное, мы потом проговорим про него, там заволжские старцы и так далее, вот эта исихазская практика, там аскетизм и все остальное. Они наследники Сергия Радонежского, они его ученики. Было монашество, наоборот, очень социально активное, участвующее там в политической и прочей деятельности, и они тоже считают себя наследниками Сергия Радонежского. Просто тот был разносторонний человек, и в себе самом мог сочетать все, и созерцательную жизнь, и политическую, и социальную, какую угодно. После него это уже мало кому удавалось, и просто появились разные стили русского монашества. Но в любом случае он такой отец для всех, и прозвище у него такое «Игумен земли русской». Да. В это же время начинается и какая-то миссионерская деятельность русской церкви. Вообще говоря, первая попытка миссионерства еще была во времена Владимира Красносолнышка, святой Леонтий. попытался просвещать язычников и был убит, но это был такой эпизодический момент, да. А вот какая-то такая целенаправленная миссионерская деятельность в русской церкви, она начинается как раз с XIV века. Стефан Пермский, один из первых таких известных русских миссионеров, который, ну, известен как просветитель племен пермяне и заряне. Про него, например, рассказывают такую историю, что когда он пришел туда со своей проповедью, какой-то местный там языческий волф очень сильно сопротивлялся и предложил Стефану пройти испытание огнем. Он говорит, вот давай мы вдвоем с тобой войдем в горящую избу, но кто живой оттуда выйдет, того и вера более правильная. Стефан сказал, давай. На что волф очень сильно испугался, и народ, видя его испуг, тут же его и сжег. Но христианство принял. Вот. Ну, тем не менее, было ли это или не было, неизвестно. Но просветительская деятельность среди пермян, зарян, среди северных племен и так далее в эти времена начинается. Так что вот это вот важный тоже момент в жизни церкви. Как видите, много хорошего принесло монголо-татарское иго Руси. Ведь это времена, мы все еще обсуждаем времена монголо-татарского нашествия. Во время монголо-татарского нашествия уходит и язычество, усиливается, ну, по-разному, конечно, но где-то и усиливается церковь, и где-то начинается просто осознание того, что церковь должна быть миссионерской, работа среди язычников. Конечно, если там волф испугался, и Стефан Пермский все-таки просветил пермян и зарян, то кто-то и страдал при этой деятельности, на Соловках и так далее, то есть среди в основном северных племен очень много проповедуется христианством. И еще один важный момент той эпохи – начинается развитие русского искусства. Прежде всего, конечно, развитие искусства церковного. В тот момент формируется вот такая традиционно православная архитектура. Ну, как примерно выглядит православный храм? Да, там вот так, да. Вот такое, да, внешний вид храма, ну, примерно это поняли, да? Вот он как раз формируется в те времена. Византийский храм, он приземленный, он обычно крестообразный и просто с куполом, так называемое крестокупольное строение. Если сверху смотреть на него, то он выглядит вот так, а здесь только большой круглый купол. И все. А вот такой вот вытянутый вверх храм, по своей архитектуре напоминающий свечу, да, вот это уже русское изобретение как раз времен монголо-татарского ига. Поэтому некий вот такой архитектурный рассвет в те времена и особый рассвет живописи, точнее иконописи. Вообще рассвет иконописи в русской церкви монголо-татарского ига объясняется, опять же, монголо-татарами. Монголо-татары, встав мусульманами, приняли от ислама полный запрет на изображение. Вы знаете, в исламе запрещено что-то, либо, кроме орнаментов, у них вообще никаких изображений нет. Монголо-татары приняли этот запрет на изображение. Но с другой, и поэтому, когда они вывозили с Руси всяких мастеров, а это была естественная практика всяких там каменщиков, резчиков, плотников и так далее, постоянно вывозили, потому что надо же что-то строить там. Что, свои что ли будут строить? Вот. Лучше пусть русские строят, которые умеют. Вот, они никуда не возили художников. Зачем им там художники-то нужны? Рисовать-то там все равно нельзя. Поэтому художники могли спокойно жить, рисовать, благоденствовать, и никто их не трогал. Они никому не нужны. И поэтому, если говорить о русской иконописи, в основном живопись все-таки была религиозной, то вот эта монголо-татарская ига – это бурный рассвет. Их никто не трогает, ни Рублева, ни других. Они рисуют себе и создают действительно великие произведения. Я завтра, вроде как мне обещали проектор, я завтра вам покажу, ну, мне какие-нибудь картиночки русских икон, и мы поговорим, что они рисовали и что это все значило. А пока вот просто как хронология русская иконопись расцветает, развивается, формируется именно в те времена. Что касается русской литературы того времени, то во многом эта литература переводная. Вот я тут вам две книжки упоминаются в конспекте Кормчая. Это перевод с греческого языка, это такой свод правил по поводу того, чего и как нужно делать в церковной жизни. Это одно из значимых произведений того времени. И второе произведение, получившее очень широкое хождение, «Измарагд». «Измарагд» — это сборник различных поучительных историй. И вот в этом отношении, чем интересно произведение, это церковное произведение, такие поучительные церковные истории, чем оно интересно? Тем, что в этом сборнике очень много материалов из апокрифов и очень мало из Библии. Причем вот есть такое некритичное отношение в русской церкви к отбору материалов. Лишь бы было о Боге, да? Кто написал, что написал, соответствует это учению, не соответствует это учению. Вот как раз «Измарагд» демонстрирует такую всеядность русского читателя. И достаточно низкий уровень от богословской культуры на Руси. То есть, конечно, мы с вами говорили о силе церкви, она организационно, экономически сильнее, язычество побеждает, понимают, что нужно заниматься миссионерством, искусство церковное развивается, все, но при всем при этом, вот если взглянуть на литературный, на мыслительный аспект жизни церкви, на творчество ее какое-то литературное, оно на чрезвычайно низком уровне, без вот такого критичного осмысления богословских идей. Богословие, пусть даже византийское, до русских еще пока не дошло. Вот. И последнее, что нам нужно обсудить вот в отношении эпохи становления христианства на Руси, это всякие раскольнические, скажем так, движения. В конце концов, не всем все нравилось, и в конце концов были и несогласные с официальной политикой церкви. Мы с вами рассмотрим три таких движения несогласных. Это стрегольники, это жидовствующие, это нестяжатели. Стрегольники, самое раннее, видимо, из этих движений, первое упоминание от них относится к 1371 году. То есть это все еще времена вот, монголо-татар. Да? А движение это возникает первоначально в Новгороде. Вообще все ереси возникали в Новгороде. А? И все хорошие евангельские движения тоже, если кто-то есть с Новгорода. Нижний Новгород. Почему? Потому что это торговый город. Потому что там много иностранцев, потому что там много общения, потому что там много идей, какой-то свободный в каком-то отношении город. И поэтому там все рождается, там всякие свежие идеи возникают. И вот первая из таких свежих идей, Новгород, еще Псков, был затронут этим движением, стрегольников. Есть разные предположения, почему стрегольников назвали стрегольниками. По одному из предположений у них была особая стрижка. Да, где-то в одной из летописи сказано «на два перста под ухом». Я не знаю, что это значит и как выглядела такая прическа. Ну вот два перста под ухом, вот они стриглись. Ну, то есть, но тем не менее, наверное, это не самое важное. Среди известных нам основателей этого движения это священник Карп и диакон Никита. Кстати, здесь обратите внимание, практически все вот такие вот движения в русской церкви, ну мы только о крупных поговорим, есть еще и много мелких, так вот, практически все движения, раскольнические, там, оппозиционные, начинаются в среде среднего духовенства. Обычно это не народное движение, и обычно это не движение, скажем так, там, епископского и выше уровня. Самая главная среда для формирования оппозиции в русской церкви всегда это вот диакон и священник, это такое вот мелкое духовенство, которые уже что-то знают, в отличие от народа, и в чем-то ориентируются, но которые еще вот большой властью и положением не обличены. И вот среди, в такой среде возникает это движение. Мы не очень много знаем об этом движении, по той причине, что все документы их, конечно, потом были уничтожены при поражении этого движения. Почти все, что мы знаем о них по судебным протоколам судов против них и по обвинениям их противников, поэтому здесь можно что-то переврать. Но все-таки, какие ключевые моменты были в этом движении? Первоначально это движение не было каким-то антицерковным, а скорее таким вот внутренний вопрос внутренней реформации. И возникает это движение из спора по поводу того, нужно или нельзя платить деньги за поставление на церковные должности. Это такой спор, затронувший не только церегольников, но вообще такой бурный спор в церкви. Вот эта вот чехарда с митрополитами, это при Дмитрии Донском, там тоже этот спор сыграл определенную роль. Должен или не должен человек, становящийся епископом, за это заплатить, да, тем, которые его рукополагают. Да, симония, вы совершенно правильно назвали термин. Вот вопрос о симонии был такой горячо обсуждаемый вопрос этого периода времени. И как раз стрегольники из наличия симонии в русской церкви сделали очень любопытный вывод. Они сказали, так как все русские там, епископы и так далее платили деньги за свое рукоположение, то их рукоположение является незаконным. И все русское священство незаконно, ну и, соответственно, безблагодатно. А поэтому надо строить церковную жизнь без священства. Тут были разные степени крайности у стрегольников. Но, тем не менее, вот эта вот идея безблагодатности священства и, соответственно, попытки построить жизнь без нее, в конце концов привели к отрицанию, ну, во-первых, конечно, церковной иерархии, потом к отрицанию монашества, отрицанию иконописи, отрицанию таинства исповеди, отрицанию Евхаристии, они считали, что ее нужно принимать духовно и так далее. Некоторые остановились на этом, некоторые из стрегольников пошли дальше и отрицали еще и Ветхий Завет, и воскресение мертвых, и многие другие вещи. Стрегольники очень разнообразны, но с другой стороны, их разнообразие мы знаем как по их обвинениям. Может быть, не все, в чем их обвиняли, действительно у них это было. Может быть, какие-то вот вещи преувеличения, но тем не менее, если хотите, это вот первое реформаторское движение, да, Сандиков считает, что у них даже крещение по вере было. Ну, это, может быть, он скорее выдает желаемое за действительное, да, слишком мало аргументов в пользу этого. Но, тем не менее, вот это по многим параметрам все-таки реформаторское и в чем-то даже евангельское движение. И вот соло-скриптура, да, у них почти что был этот принцип, если не брать вот таких очень крайних стрегольников. Конечно. Да, кстати, наша реформация, да, на 100 лет раньше их реформации. Или сколько там, даже больше, там, что, вот, что там, это Европа у нас. Наше реформаторское движение древнее. Да, так что были, как видите, не согласны. Но, естественно, никто не порадовался возникновению такого движения. Начались репрессии, казни, заключения в монастыри и так далее. Вот этих лидеров, Никиту и Карпу, утопили в реке Волхов. В общем, где-то еще около 150 лет, в принципе, стрегольники существовали. потом всякие упоминания о них исчезают. Но была попытка и другого развития русской церкви. Следующее движение, которое было несогласно в русской церкви, чуть-чуть попозже, уже в конце 15 века, но все-таки, чтобы для полноты картины мы сейчас это движение рассмотрим, это так называемая ересь жидовствующих. Не очень много, опять же, мы знаем про них по той причине, что все та же самая история. Все сведения жидовствующих получены из протоколов допросов, из каких-то обвинительных писем и всего прочего, а не от них самих. Опять же, такие они сами преследовались, страдали и все прочее. Но, тем не менее, какие-то черты, связанные с этим движением. Ну, во-первых, руководителем этого движения, ну, насколько нам известно, является некий Сахария, который, видимо, был евреем по национальности, отсюда и название жидовствующие. И плюс, ну, про него говорят, что он был астрологом и каббалистом, и плюс этому движению присущи некоторые такие, ну, иудействующие идеи. В частности, жидовствующие отрицали троичность Бога, отрицали, что Мессия на самом деле приходил, отрицали, ну, естественно, как следствие, Новый Завет и настаивали на каких-то ветхозаветных элементах и так далее. Ну, как следствие, при отрицании и Нового Завета, и всего, это движение тоже было против икон и против какой-то церковной иерархии и так далее. Но движение, это было еще одна его характерная черта, движение было подпольным. То есть люди, принадлежа к движению жидовствующих, исповедуя вот эти вот взгляды о том, что ни Троицы, ничего прочего нет, тем не менее продолжали ходить в церковь, совершать все ритуалы и так далее, а в глубине души верить, что все это на самом деле не так. Открылось все очень по-русски, когда двое представителей этого движения, напившись, в том же, на самом Новгороде все это было, взяли топор и пошли крушить иконы. Их, естественно, поймали, повязали и начали спрашивать, что с вами, ребята. И тут вдруг выяснилось наличие целой подпольной организации. Более того, организация была настолько активной и влиятельной, что не только в Нижнем Новгороде она получила распространение. Она получила распространение и в Москве. Некая симпатия к идеям жидовствующих, оказывается, была уже у царя Иоанна III. Эта идея стала очень популярна, скажем так, в высшем московском свете. Такой известный человек, посольский дьяк, Феодор Курицын, ну, был таким проповедником и куратором этого движения, причем, будучи родственником очень много знатным людям, он пользовался большими правами, плюс как посол мог путешествовать и много чем заниматься. То есть движение вдруг оказалось очень и очень влиятельным, и очень большие проблемы, заставляющие православной церкви. Некоторые обвиняли митрополита московского того времени Захарию в том, что он тоже принадлежал к этому движению, но другие историки говорят, что, скорее всего, нет, он был просто атеистом. И не верил ни в жидовствующих, ни в Бога, ни во что, и прославился безудержным пьянством и нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вот. Ну, были такие печальные эпизоды в жизни. Но опять-таки, это последующее обвинение, да, и кто его знает, что правда, что неправда. Обычно противников, потом победившие, обвиняют во всем, да. А борьбу против жидовствующих возглавили Геннадий, епископ Новгородский, и Иосиф, епископ Волоцкий. очень такие значимые люди, они выступали, они писали книги по этому поводу, они собирали соборы, пытаясь соборно судить это. Но какое-то время была, скажем так, поддержка на государственном уровне, и все, хотя соборные осуждения были, но первоначально эти осуждения были весьма и весьма мягкими. Итак, в чем значимость этого собора и вообще вот этой деятельности Геннадия Новгородского и Иосифа Волоцкого? Они выступали против жидовствующих, была богословская аргументация. Иосиф Волоцкий написал книгу «Просветитель», где излагает христианское учение, противопоставляя его учению жидовствующих. Но что еретиков нужно казнить по примеру испанской инквизиции, то есть сжигать. Не все были согласны на соборе с таким подходом. Так, заволжские старцы, мы про них потом поговорим отдельно, когда будем говорить о нестяжателях, выступали против этого и говорили, что они как-то это не по-христиански, но точка зрения Иосифа Волоцкого победила. И, конечно, есть инквизиция и на Западе, и, может быть, она более знаменита и более славна, но нельзя сказать, что не было никакой инквизиции на Востоке. Как сожжение еретиков, как борьбу с ересью жидовствующими, жидовствующих использовали и здесь. Ну, помимо, конечно, сожжения, еще также практиковалось колесование, сажание на кол, повешение и отрубание головы. Вот. Ну, как мягкий вариант пожизненное заключение в монастыре. Ну, ересь жидовствующих победили.